Как назло, в тот день автомобиль за мною не приехал. Пришлось взять извозчика. И во время непривычного, невероятно медленного, унылого и холодного путешествия с Маховой на Морскую я многое успел передумать. Я теперь понимал, почему накануне мать не спустилась к обеду, и почему уже третье утро приходил Тернан, фехтовальщик-тренер, считавшийся еще лучше, чем Лустало. Это не значило, что выбор оружия был решен, и я мучительно колебался между клинком и пулей. Мое воображение осторожно брало столь любимую, столь жарко дышащую жизнью фигуру фехтующего отца и переносило ее, за вычетом маски и защитной байки, в какой-нибудь сарай или манеж, где зимой дрались на шпажных дуэлях, и вот я уже видел отца и его противника в черных штанах с обнаженными торсами, яростно бьющимися. Видел даже и тот оттенок энергичной неуклюжести, который элегантнейший фехтовальщик не может избежать в настоящем поединке. Этот образ был так отвратителен. Так живо представлял я себе спелую наготу бешено пульсирующего сердца, которое вот-вот проткнет шпага, что на мгновение захотелось, чтобы выбор пал на более механическое оружие. Но тотчас же мое отчаяние еще усилилось. Пока сани, в которых я горбился, ползли толчками по Невскому, где в морозном тумане уже зажглись расплывчатые огни, я думал об увесистом черном браунинге, который отец держал в правом верхнем ящике письменного стола. Этот обольстительный предмет, к которому, как на поклон, я водил Юрика Рауша, был так же знаком мне, как остальные, более очевидные украшения кабинета, модный в те дни брик-а-брак из хрусталя или камня, многочисленные семейные фотографии, огромные, мягко освещенные Перуджино, небольшие, отливающие медвяным блеском под своими собственными лампочками голландские полотна, цветы и бронза, и прямо за чернильницей огромного письменного стола, приделанный к его горизонту, розовато-дымчатый пастельный портрет моей матери, работы Бакста. Художник написал ее в полоборота, изумительно передав нежные черты, высокий зачес пепельных волос, сизую голубизну глаз, округлый очерк лба, изящную линию шеи. Но когда я просил дряхлого, похожего на тряпичную куклу-возницу, ехать скорее, я натыкался на сложный сонный обман. Старик привычным полувзмахом руки обманывал лошадь, показывая, будто собирается вытащить кнутишко из голенища правого валенка, а лошадь обманывала его тем, что, тряхнув головой, притворялась, что ускоряет трусцу. Я же в снежном оцепенении, в которое меня привела эта тихая езда, переживал все знаменитые дуэли, столь хорошо знакомые русскому мальчику. Грибоедов показывал свою окровавленную руку Якубовичу. Пистолет Пушкина падал дулом в снег. Лермонтов под грозовой тучей улыбался Мартынову. Я даже воображал, да простит мне Бог, ту бездарнейшую картину бездарного Репина, на которой сорокалетний Онегин целится в кучерявого Собинова. Кажется, нет ни одного русского автора, который не описал бы этих английских дуэлей со стрельбой не по команде. И пока мест мой дремотный Ванька сворачивал на Морскую и полз по ней в туманном моем мозгу, как в магическом кристалле силуэты дуэлянтов сходились в рощах старинных поместий, на Волковом поле, за черной речкой, на белом снегу, и как бы промеж этих наносных образов бездной зияла моя нежная любовь к отцу. Гармония наших отношений, теннис, велосипедные прогулки, бабочки, шахматные задачи, Пушкин, Шекспир, Флобер. И тот повседневный обмен скрытыми от других семейными шутками, которые составляют тайный шифр счастливых семей. Предоставив Устину заплатить рубь извозчику, я кинулся в дом. Уже в парадной донеслись до меня сверху громкие веселые голоса, как в нарочитом апофеозе. В сказочном мире все разрешающих совпадений Николай Николаевич Коломейцев в своих морских регалиях спускался по мраморной лестнице. С площадки второго этажа, где безрукая Венера высилась над малахитовой чашей для визитных карточек, мои родители еще говорили с ним, и он, спускаясь со смехом, оглядывался на них и хлопал перчаткой по балюстраде. Я сразу понял, что дуэли не будет, что противник извинился, что мир мой цел. Минуя дядю, я бросился вверх на площадку. Я увидел спокойное всегдашнее лицо матери, но взглянуть на отца я не мог. Мне удалось в виде психологического алиби пролепетать что-то о драке в школе, но тут мое сердце поднялось, как на зыбе поднялся буйный, когда его палуба на мгновение сравнялась со срезом князя Суворова, и у меня не было носового платка. Все это было давно, задолго до той ночи в 1922 году, когда в берлинском лекционном зале мой отец заслонил Милюкова от пули двух темных негодяев. И пока боксовым ударом сбивал с ног одного из них, был другим смертельно ранен выстрелом в спину. Но ни тени от этого будущего не падала на нарядно озаренную лестницу петербургского дома, и, как всегда, спокойно была большая прохладная ладонь, легшая мне на голову, и несколько линий игры в сложной шахматной композиции не были еще слиты в этюд на доске.